Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И сегодня мы поговорим о том, что каждому из нас очень важно быть неплохим человеком. Нам важно знать, что мы хорошие люди. Мы очень стараемся быть неплохими людьми. Порой мы стараемся настолько сильно быть неплохими людьми, хорошими людьми, что люди, которые не прилагают таких же усилий, начинают нас искренне раздражать. Мы начинаем раздражаться по поводу того, что я же пытаюсь изо всех сил быть неплохим человеком, а вот он ничего не делает для этого. Кто-то раздражается вслух, кто-то раздражается в глубине сердца. Простой бытовой пример из нашего настоящего и совсем недавнего прошлого. Представьте себе, что вы выходите из квартиры, да, и в соответствии со всеми требованиями вы надеваете... Сейчас я попробую это сделать под микрофон. Это не так просто, как кажется. Надеваете маску, перчатки, выходите в подъезд, нажимаете кнопку лифта, к вам приходит лифт, открываются двери лифта, и вы видите, что люди в лифте не носят перчатки и маски. И вы начинаете раздражаться по этому поводу. Вы начинаете раздражаться, потому что вы думаете, я же изо всех сил стараюсь, да, сохранить этот город от пандемии, сохранить этот город от тотального апокалипсиса, а вот эти нехорошие люди, они вообще ничего по этому поводу не делают, да, и мы начинаем искренне раздражаться по этому поводу. Для нас очень важно быть неплохими людьми. Снять маску с микрофоном не так просто тоже, как одеть ее. Для нас это важно. И зачастую за этими попытками мы не замечаем одной очень важной вещи. Мы маскируем всеми этими попытками неприглядную истину, в которой мы не хотим себе признаться. А неприглядная истина заключается в том, что мы не самые хорошие представители рода человеческого. У нас порой не получается даже проявлять любовь по отношению к самым близким, самым дорогим людям в нашей жизни. Мы не можем любить даже тех, кто нам безмерно дорог. И мы маскируем это вот этими попытками быть неплохим человеком. Если вы получили бюллетени сейчас, или вы смотрите нас в прямом эфире, запишите себе о том, как мы прячемся. Потому что каждый из нас склонен скорее оправдывать себя, чем стремиться измениться. Какие отговорки чаще всего используете именно вы? Какие у вас любимые оправдания того, что вы неплохой человек? Вместо того, чтобы посмотреть на то, что происходит в нашем сердце, и начать действительно меняться. История, которую мы рассмотрим с вами сегодня, на самом деле очень, очень актуальна. История о том, как Иисус приходит, как Иисус появляется в доме фарисеев, и фарисеи упрекают его в том, что его ученики не моют рук. Очень актуальная история для наших дней, да, то есть к вам приходят гости не помыли руки, и, естественно, у вас возникает сразу праведный гнев по поводу того, что они не соблюдают гигиены. И вместо того, чтобы начать оправдывать своих учеников или начать оправдываться, вместо всего этого Иисус начинает обличать фарисеев. Он начинает говорить им о том, что происходит в их сердце. Он открывает им то, что их сердце, их душа на самом деле не такая хорошая, как они привыкли думать о себе. О том, что сердце даже чистыми руками не отмоешь. Сердце очищается только кровью Бога. Вот именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, отвечая на вопрос, как нам на самом деле начать меняться, начать преображаться и перестать оправдываться. Давайте в почтение Господа и Слова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок в Евангелии от Матфея в начале 15 главы. «Затем пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учители закона и сказали, почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой. Иисус ответил, а почему вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью? Ведь Бог сказал, почитай отца и мать, и кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти. Вы же говорите, если кто скажет отцу или матери, то, чем я мог бы тебе помочь, я пожертвовал Богу, то ему уже не обязательно помогать отцу. Тем самым вы ради обычая отменяете заповедь Божью, лицемеры. Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Они поклоняются мне впустую. И их учение состоит из человеческих предписаний». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, что только Твоей кровью очищаются наши сердца. Помоги нам, Господь, найти силы для того, чтобы перестать оправдываться, но довериться Тебе и Духу Твоему Святому и увидеть действительно преображение наших сердец. Не удовлетворяться малым, не удовлетворяться тем, что мы просто неплохие люди, но стремиться к невозможному, к той святости, к тому совершенству, которое доступно лишь Тебе. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 5 недель назад мы начали с вами рассматривать Евангелие от Матфея, мы начали с вами рассматривать вот эту тему того, как ложится тень креста на все служение Иисуса Христа. И мы видим с вами, как в этой тени креста все ярче и ярче видна слава Божия. Мы увидели с вами уже, как справиться с неприятием мира, ненавистью мира, ненасытностью этого мира, недостатком веры и несчастьями этого мира. И в следующие 5 недель, продолжая изучать Евангелие от Матфея, продолжая изучать эту тему, мы увидим с вами, как преодолеть надуманность оправдания. Об этом мы поговорим с вами сегодня. Ненадежность наших сердец, об этом поговорим в следующий раз. Непонятность действий Бога, об этом мы как раз поговорим с вами 2 августа. Иногда совсем непонятно, что именно Господь делает или зачем Он это делает. Невзгоды жизни и неудовлетворенность нашей жизни. И когда мы смотрим с вами на 14 и 15 главу, то весьма просто заметить 2 повторяющиеся темы, темы, которые очень актуальны для каждого из нас. Мы видим с вами, как Матфей уже описывал в 14 главе, как справиться с несчастьями мира, и эта же тема повторяется и в 15 главе. Тема исцеления, тема того, как Иисус служит людям. Мы увидели с вами вот этот вопрос ненасытности жизни, да, в 14 главе, когда Иисус кормит 5000 мужчин, только не считая женщин и детей, и эта же тема, эта же идея повторяется и в 15 главе. 2 темы, которые повторяются. И 2 темы, которые мы будем рассматривать с вами, уделяя им особое внимание, потому что если Матфей решил, что это стоит того, чтобы повторить в 14 главе и сразу в 15 главе, то это значит, что это очень важная тема для нас. В 14 главе он пишет о кормлении 5000, в 15 главе он пишет о другом случае, о кормлении 4000. И мы будем говорить с вами как раз о том, как Иисус удовлетворяет самые сокровенные, самые глубокие нужды в нашем сердце. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Христос всегда рядом со мной, а в несчастьях еще ближе ко мне. Я могу быть в этом уверен, потому что Христос везде рядом со мной. Он всегда рядом со мной. Христос в самом сердце моем. И вот именно о сердце Матфей и говорит в самом начале 15 главы. Именно сердцу он и уделяет основное внимание в начале 15 главы. Мы увидим с вами сегодня, что чистыми руками сердце не отмоешь. Сердце очищается только кровью Бога. Это значит, что мало руки мыть, можете себе записать, что мало руки мыть, нужно Господа любить. Мало правила чтить, надо людей любить. И, наконец, последнее. Мало в сердце верить, надо сердце Богу целиком и полностью посвятить. Мало в сердце верить, нужно это сердце посвятить Господу. Начинается все с того, что кажется весьма тривиальным. Мало руки мыть, нам нужно любить Господа. Затем пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи, учители закона, и сказали: «Почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой». Иисус ответил: «А почему вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью?» Давайте начнем с того, с чем наверняка согласятся все. Даже если вы в церкви сегодня в первый раз, наверняка вы с этим согласитесь. Даже если вы впервые сталкиваетесь с христианством, наверняка вы с этим согласитесь. Иисус всегда прав. Иисус всегда прав. Ну, для верующих людей это достаточно просто, да, потому что мы доверили свою жизнь Богу на основании чего? На основании того, что если человек воскресает из мертвых, он всегда прав. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он всегда прав, да? Ну, потому что человек как бы воскрес из мертвых. Даже если вы далеки от веры, вы все равно уважаете Бога настолько сильно, что вы считаете, что Иисус всегда прав. Но нам очень важно не только провозглашать это, не только говорить об этом. Нам важно понимать, почему именно Иисус прав, в чем именно Он прав. Потому что если мы не понимаем, в чем именно прав Иисус, нам очень сложно это применять в жизни. В чем претензии Христа в этом отрывке? Потому что, давайте, на мгновение, да? Если посмотреть на этот отрывок, ну непонятно же, почему Иисус возмущается, когда ему указывают, что его ученики не соблюдают правила гигиены. Ну, логично же было бы сказать, что да, фарисеи, вы не правы всегда, но в этой конкретной ситуации вы правы, руки надо мыть. Ну, как бы, почему у Иисуса такая реакция на очень, очень простое замечание? В чем претензии Христа? В чем суть загадочных слов Христа, которые Он произносит здесь? Потому что, опять-таки, если на мгновение оставить то, что Иисус всегда прав, кажется, что здесь есть двойные стандарты. Стандарты, которые Иисус применяет по отношению к другим людям, но не применяет по отношению к себе. Если мы не разбираемся в этих вещах, что происходит в нашей жизни? В нашей жизни на самом деле происходят очень-очень-очень опасные вещи. Начинается: Иисус всегда прав, но... То есть, если мы не понимаем, а только принимаем то, что Иисус всегда прав, это приводит к двум негативным последствиям в нашей жизни, с которыми нам очень сложно справиться потом. Первое. Мы принимаем слова Спасителя, настаивая на своем мнении. То есть, устами мы говорим о том, что Иисус, ты всегда прав. Но в моей жизни есть обстоятельства, ввиду которых нужно сделать исключение. Иисус, все, что ты говоришь в Библии по поводу развода, ты всегда прав. Но в моей жизни есть обстоятельства. Иисус, все, что ты говоришь по поводу секса вне брака, до брака, в браке, не с тем, с кем нужно в браке, после брака, вне брака, ты прав. Но в моей жизни мы начинаем извинять себя. Мы начинаем извинять себя, мы начинаем извинять обстоятельства своей жизни, потому что мы просто приняли, что Иисус всегда прав, но мы не применяем это в нашей жизни, потому что мы не понимаем, почему, в чем именно Он прав. Второе. Мы принимаем слова Спасителя, накапливая сомнения. Мы приняли их раз, мы приняли их два, мы приняли их три. Мы закрыли глаза на те вопросы, которые у нас возникают, а сомнения копятся. Это, знаете, когда простой эксперимент с медной проволокой, наверняка все делали, медной проволокой, алюминиевой проволокой, да? Что нужно сделать, чтобы разорвать медную или алюминиевую проволоку, если у вас нет ножниц? Ну, вы просто ее долго сгибаете, да? Покиваете головой. Сгибали проволоку, да, когда-нибудь? Сгибали? Нет? Никто не сгибал. Сгибали. Хорошо, отлично. Есть несколько человек, которые сгибали. Именно к ним я сейчас и обращаюсь. Когда вы сгибаете проволоку, у вас накапливаются дефекты кристаллической решетки металла. И когда этих дефектов больше, чем связей внутри кристаллической решетки, металл разрывается. Все очень просто. То же самое в жизни. Мы накапливаем сомнения. Мы не разрешаем эти сомнения. И в какой-то момент они разрывают нашу веру. И они разрывают нашу жизнь. Поэтому Иисус всегда прав. Нам нужно не только принимать это. Нам очень-очень-очень важно разбираться в том, в чем именно прав Иисус. Сомнения не являются грехом, они служат своего рода приглашением к тому, чтобы мы разобрались в том, в чем именно сомневаемся в нашей вере. Если же не разобраться с этим, то в какой-то момент это может привести к весьма печальным последствиям. В Евангелии от Марка мы видим с вами более подробное объяснение. Матфей обращается к евреям, Марк обращается к язычникам. Мы видим более подробное объяснение того, что происходит в этом отрывке. «Однажды собрались вокруг него фарисеи и некоторые учители закона из Иерусалима. Они обратили внимание, что некоторые ученики Иисуса принимали пищу ритуально, ключевое слово, ритуально, нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и вообще иудеи, строго соблюдая обычаи своих предков, не садятся есть, не помыв установленным образом руки». Не просто не помыв руки, не помыв установленным образом руки. «Они не едят ничего, принесенного с рынка, пока не совершат ритуального омовения. Поэтому фарисеи и учители закона спросили Иисуса, почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Почему они едят нечистыми руками?» В чем претензии Христа? Кто смотрел сериал «Друзья»? Кто-нибудь смотрел сериал «Друзья»? Не стесняйтесь признаться в том, что вы смотрели сериал «Друзья». Это не грех смотреть сериал «Друзья». Это не грех смотреть сериал «Друзья» все 10 сезонов 3 раза подряд. Если вы можете процитировать сериал «Друзья», но не можете процитировать Библию, или если вы смотрите сериал «Друзья» все 10 сезонов регулярно, это не грех, это диагноз. То есть как-то нужно задуматься о своей жизни уже в этот момент, но смотреть сериал «Друзья» не грех. В сериале «Друзья» есть момент, который мне очень нравится, а когда они собрались для того, чтобы отпраздновать День Благодарения, и Рэйчел, один из персонажей, предлагает помочь в готовке. Она готовит десерт, она отвечает за десерт. В итоге она готовит совершенно несъедобное блюдо, которое Росс называет, он говорит, что на вкус как будто я ноги ем. То есть вот ступни просто невозможно. Другой персонаж Джоуи, который ест все подряд, вообще все, говорит о том, что, слушайте, а мне нравится. Чему тут не нравится? Заварной крем – хорошо, джем – хорошо, говядина – хорошо, все хорошо. Вот приблизительно эти же чувства мы испытываем, когда мы подходим с вами к этому отрывку. Руки стоит мыть перед едой. Если вы этого не знали еще, запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях. Руки стоит мыть перед едой. Родителей стоит почитать. Руки стоит мыть перед едой. Родителей стоит почитать. Если эти вещи стоит делать, то в чем претензия Иисуса? Почему Он так болезненно реагирует на то, что, можно было бы сказать, просто является конструктивной критикой? Он болезненно реагирует, потому что эта конструктивная критика вскрывает сердце людей. Сердце, которое можете себе записать, непокорно Богу. И сердце, которое, второе, ненавидит людей. Сердце, которое непокорно Богу и которое ненавидит людей. Фраза «обычаи предков», «традиции предков», да, как ее называет апостол Павел в послании к Галатам, это алаха. Алаха, халаха, галаха, да, это устный свод законов и правил, который трактует ветхозаветный закон. Это правила, которые надстраиваются над всеми теми правилами, которые дает Господь. В Ветхом Завете, в книге «Исход» мы читаем с вами именно о ритуальном омовении рук перед жертвоприношением, ритуальном омовении рук, которое совершают священники. В Алахе добавляется, какое количество воды необходимо использовать для того, чтобы помыть руки. Добавляется, как именно нужно мыть руки, когда именно нужно мыть руки. И то, что было изначально ритуальным омовением рук, превращается теперь в повседневную традицию, если не исполнять которую, на тебя начнут смотреть свысока в деревне, в городе, в котором ты живешь. Потому что ты не исполняешь закон. Но на самом деле речь идет не о законе. На самом деле речь идет о традициях. На самом деле речь идет о том, что люди добавили. Любовь к Богу не имеет ничего общего с попытками втиснуть всех и вся в узкие религиозные правила, что мы придумаем для себя, чтобы порадовать Творца. Мытье рук – это хорошая практика. Но представим себе теперь, что вот эта практика становится законом, которым мы каким-то образом заслуживаем расположение людей, заслуживаем расположение Бога. И вместо этой практики, то есть почему в кавычках, да, мытье рук, это может быть участие в домашней группе, это может быть участие в воскресном богослужении, это может быть что-то еще. Когда мы делаем это, потому что это хорошо нам, это полезно нам, но начинаем раздражаться, когда кто-то другой этого не делает, потому что мы тут все из себя такие страдаем за Христа, а они жизнью наслаждаются. И как только вот эта мысль приходит нам о том, что я здесь страдаю за Христа, а кто-то наслаждается жизнью, вот тут же мы понимаем, что мы сошли с этого пути. Если это хорошо мне, если это полезно мне, мое сердце должно разбиваться, что кто-то этого не делает. Потому что я хочу разделить эту радость с ними. Радость.
а не послушание правилам. Мы моем руки, чтобы заслужить любовь Бога. Посещаем церковь, приходим на домашние группы. Делаем что-то из того, что мы делаем. Мы делаем это для того, чтобы заслужить любовь Бога. Мы моем руки, чтобы выделиться, что мы не такие, как они. Мы другие, мы из тех, кто моет руки. Или мы моем руки, потому что мы любимы Богом. Потому что мы любимы Богом, потому что Господь заботится о нас. Потому что мы любимы Богом. Насколько осознанным, продуманным является наше поклонение Богу? Почитаем ли мы Его потому, что так надо, или потому, что мы действительно движимы осознанием глубины, широты, высоты, любви Бога по отношению к нам? Что движет нами? Потому что чистыми руками грязь души не смоешь. Сердце очищается только кровью Бога. Чистыми руками грязь с души не смоешь. Сердце очищается только кровью Бога. Именно об этом Иисус и говорит, когда Он отвечает им: «А почему вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью? Ведь Бог сказал: почитай отца и мать, и кто злословит отца или мать, то должен быть предан смерти. Вы же говорите: если кто скажет отцу или матери, то, чем я мог бы тебе помочь, я пожертвовал Богу, то уже не обязательно помогать отцу. Тем самым вы ради своего обычая отменяете Божью заповедь». Создается впечатление, что Иисуса можно обвинить в двойных стандартах. Потому что даже если вы в церкви в первый раз, наверняка вы слышали о том, как Иисус как-то сказал о том, что если ты не ненавидишь отца, мать, сестер, братьев, ты не можешь быть последователем Христа. Слышали же наверняка, да? То есть даже если вы в первый раз, вы наверняка слышали это евангельское высказывание. Иисус обвиняет фарисеев в том, что они не любят своих родителей. При том, что Он призывает, казалось бы, ненавидеть своих родителей. Кажется, что совершенно двойные стандарты. В Евангелии от Луки, 14 главе, 26 стихе мы читаем: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Разница вот в чем. Суть правила людей, правила фарисеев, правила, о котором говорит Иисус, Он говорит о том, что если, например, вы пожертвовали свой дом Богу, да, решили отписать свой дом Богу, вы можете продолжать жить в этом доме, но вы не можете принимать в этом доме, вы не можете селить в этом доме своих родственников, потому что этот дом в вашем пользовании, но принадлежит уже Богу. Такая хитрая лазейка, где ты выглядишь хорошо, но при этом продолжаешь пользоваться всеми благами цивилизации. Да, то есть ты продолжаешь пользоваться всеми вещами. Это суть правил людей. И Иисус верно говорит о том, что, друзья, Богу такие жертвы не нужны. Вы ненавидите тех, кто вам ближе всего. Вы ненавидите тех, кто ближе всего вам. Суть гиперболы Христа. Гиперболы. Это образная речь. Христос не говорит о том, что мы должны ненавидеть наших родителей, наших жен, наших детей, наших сестер, братьев, саму жизнь. Это гипербола, это образная речь. О чем Он говорит? Он говорит о том, что когда мы любим кого-то, нам очень легко начать идеализировать этого человека. Нам очень легко сделать этого человека идолом. И мы живем в стране, которая очень хорошо понимает, что значит идеализировать детей, когда дети становятся смыслом нашей жизни. Идеализировать жен, идеализировать мужей, идеализировать родителей. И как только мы начинаем идеализировать наших родителей, жен, детей, мы начинаем поклоняться им, и они неминуемо разобьют нам сердце. Более того, в этой ситуации мы не можем уже принимать решения, которыми мы на самом деле проявляем любовь по отношению к нашим близким.
такой пример. Совсем недавно мне нужно было держать моего 2-летнего сына, чтобы он не дергался, когда ему вставляют иголку. После того, как ему вставили иголку, через эту иголку ему вводили радиоактивное вещество, радионуклиды. И мне нужно было его снова держать. Посмотрев со стороны, можно сказать о том, что это за отец, который мучает своего ребенка таким образом. Это очень болезненно. Наверное, одна из самых сложных вещей, которые мне нужно было сделать в жизни, была чуть больше года назад, когда мне нужно было достать катетер. Когда мы заметили небольшую кровь, и мне нужно было достать катетер из моего сына. Когда ребенок трясется в твоих руках от твоей боли, а тебе нужно это сделать, это непросто. Со стороны это проявление ненависти. На самом деле это проявление глубочайшей любви. Когда я привожу моего ребенка на обследование, когда мне нужно сделать вещи, которые ему кажутся, что я проявляю ненависть по отношению к нему, нелюбовь по отношению к нему, мучаю его, на самом деле это проявление любви. Вот о чем говорит Иисус. Он говорит о том, что когда мы любим людей, мы идем даже на неприятные, даже на неудобные вещи. Когда этим людям будет казаться, что мы ненавидим их. Но мы делаем это, потому что мы любим их. Потому что в этом и есть глубина проявления нашей любви. Если мы полюбим Бога, если мы на самом деле полюбим Бога, мы будем намного больше любить людей. Но если мы будем любить правила, то неминуемо мы начнем ненавидеть людей. Если мы полюбим Бога, на самом деле полюбим Бога, то мы будем любить людей больше. Если же мы полюбим правила, то мы будем ненавидеть людей. Апостол Иоанн пишет, кто говорит, я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел. И вот повеление, которое он нам оставил. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата. Проявляется ли наша любовь к Богу в преображенных отношениях с другими людьми? Когда мы, может быть, даже говорим неудобные вещи, потому что мы любим их. Когда мы не позволяем им делать что-то, потому что мы любим их. Проявляется ли наша любовь к Богу вот в этих неудобных решениях по отношению к другим людям? Любим ли мы людей, потому что их любит Бог? Потому что мы любимы Богом? Потому что вот эта бездна в моем сердце заполнена. Чистыми руками грязь души не смоешь. Сердце кровью Бога очищается. Иисус завершает, Он говорит, лицемеры, прав был Исаия, когда пророчествовал о вас. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, и их учение состоит из человеческих предписаний. Казалось бы, фарисеи настолько посвящены Богу, что они делают все от них зависящее для того, чтобы проявить любовь по отношению к Богу, но это не так. Грех, любой грех, это жизнь по своим правилам, вместо правил Бога. Когда я говорю Богу о том, что, Господи, я все понимаю, но у меня есть мои правила. Я хочу жить по-своему. Не так, как ты мне говоришь, а так, как я хочу. Не так, как надо, а так, как я хочу. Мало верить в сердце. Мы все привыкли к тому, что самое главное – это то, что ты веришь в сердце. Что значит верить в сердце? Верить в сердце – это значит, что я допускаю, что, может быть, гипотетически в этом мире где-то есть Бог. Я же верю в Него. Этого мало. Нужно говорить о том, во что ты веришь. Нужно говорить другим людям о том, во что мы верим. Рассказывать им, не просто верить в сердце, не просто с верой в сердце приходить в церковь, но говорить о том, во что мы верим. И естественно, что мало верить на словах, когда мы говорим, когда мы рассказываем, когда мы объясняем людям о том, во что мы верим, но это никак не влияет на нашу жизнь, на нашу работу,
на наши семьи, на наши взаимоотношения, на то, как мы тратим деньги. То есть человек, который не знает про нас ничего, смотрит на нас и думает, вы просто неплохие люди. Вы просто неплохие люди. Потому что вы тратите деньги так же, как все остальные. Проводите отпуск так же, как все остальные. Ваши отношения в семье такие же, как у всех остальных. Ваша вера никак не влияет на вашу жизнь. Мало верить на словах. Нужно делать то, во что веришь. И искреннее доверие Богу преображает абсолютно все отношения в нашей жизни, преображает абсолютно все сферы в нашей жизни. Вот о чем говорит Христос. Не только в мытье рук, в любви, по отношению к тем, кто рядом. Если задуматься, каким образом на практике наша вера преображает нашу жизнь сегодня? Как вера влияет на мою семью? На какие-то решения, которые я принимаю в моей семье? Как она формирует мою учебу, мою работу? Как мои взаимоотношения с Богом меняют мое отношение к деньгам? В чем именно моя жизнь отличается от жизни тех хороших людей, которые меня окружают, потому что я верю в Бога? Конкретно в чем? Не гипотетически, не на словах. В чем именно она выражается в моей жизни? Чистыми руками грязь души не смоешь. Сердце очищается только кровью Бога. Я не знаю, как объяснить этот закон, но есть, как мне кажется, пропорциональная зависимость между стоимостью вещи, которую мы покупаем, и тем, как быстро эта вещь притягивает какое-то невыводимое пятно. Ну, то есть, например, едете вы из города А в город Б, вам нужно срочно купить, не знаю, например, футболку, да, на бензозаправке вы видите футболку, покупаете футболку, эта футболка стоит 150 рублей. Я вас уверяю, что ближайшие 30 лет эта футболка будет с вами. Она будет отталкивать пятна. Она будет сделана из какого-то просто необычайно износостойкого материала. Ближайшие 30 лет эта футболка будет с вами. У меня такой дождевик есть. Я его купил, потому что шел прям проливной дождь. Купил 20 лет назад. Он стоил как-то совсем неприлично дешево. Он до сих пор со мной. То есть я не знаю, что нужно сделать, чтобы этот дождевик, мне кажется, он атомную войну переживет. С другой стороны, как только вы покупаете дорогую вещь, представим себе, речь, конечно же, это не относится ни к кому, кто сидит в зале, и не относится ни к кому, кто сейчас смотрит трансляцию. Гипотетически просто. Есть такие люди, которые... Им понравилась какая-то вещь, они долго копят деньги для того, чтобы купить эту вещь. Ну, потому что прям вещь дорогая. Они купили эту вещь, и тут же эта вещь каким-то удивительным образом начинает притягивать к себе пятна. То есть все, что можно разлить на эту вещь, да, вам кажется, что она прям манит к себе все. И чем страшнее то, что можно разлить на эту вещь, тем больше эта вещь это тянет к себе, да? То есть дешевые вещи – нет, дорогие вещи – да. И естественно, что рано или поздно эта дорогая вещь, на ней появляется пятно, или на ней появляется потертость, или на ней появляется еще что-то. И что мы говорим в таких ситуациях? Вещь пропала. Мы говорим, что вещь пропала. Дорогая, хорошая, но уже пропащая. Удивительно, что мы так сильно ценим вещи, которые сегодня есть, завтра нет. И не ценим бесценную душу. Сколько на нашей бесценной душе таких пятен, таких вещей, о которых вы на самом деле сожалеете в вашей истории, вещей, от которых вы содрогаетесь. Вы, может быть, никому не признаетесь в этом, но вы содрогаетесь от того, что это есть ваша история. Бесценная душа, запятнанная, испачканное, пропащее. И кажется, что уже ничто ее не ототрет. Кажется, что нет такого пятновыводителя в этом мире, который мог бы оттереть эту душу. Кажется, что это пятно не выведешь ничем. Христос умирает на кресте. Лишь крест Христа и кровь, которую Он проливает на кресте, способна до райской белизны оттереть пятна греха с моей души. Лишь крест Христа до райской белизны оттирает пятна моего греха. Только крест Христа. Он умирает ради этого. Он умирает, потому что мы не можем очистить свою душу. Мы не можем ее оттереть. Мы не можем вернуться вот к этой первозданной белизне, которую все мы хотим видеть. Мы не можем справиться с этими пятнами. Но Его кровь, Его жертва, то, что Он умирает за нас, потому что Он так сильно любит нас, Он оттирает нашу душу, если только мы позволим Ему. Мало верить в сердце, если в вашей жизни не было того момента, когда бы вы обратились к Богу, когда бы вы пришли к Нему и сказали: «Господи, я не могу очистить мою душу. Я не могу справиться со всем тем, что есть в моей душе, но Ты можешь. Измени меня. Очисти меня». Если не было такого момента в вашей жизни, сделайте это сейчас. Обратитесь к Богу сейчас. В тихой молитве покаяния между вами и Богом. Попросите прощения за ваши грехи и примите этот дар райской белизны, всего того, что мы хотели видеть в нашей жизни и всего того, что казалось нам никогда уже не будет в нашей жизни. Примите этот дар. Расскажите об этом, приняв таинство святого водного крещения. Не уходите сегодня, не сделав это самое важное решение в вашей жизни, потому что чистыми руками грязь души не смоешь. Сердце кровью Бога очищается. Мало руки мыть, надо Господа любить. Мало правила чтить, надо людей любить. Мало в сердце верить, надо сердцу Богу посвятить целиком, полностью. Наши чувства всегда выдают нас. Они всегда выдают то, что на самом деле творится в наших сердцах, даже тогда, когда мы тщательно скрываем от всех остальных. Но мы-то знаем, что мы чувствуем. Мы-то знаем про те эмоции, которые бурлят в нашем сердце. Исследуйте свои эмоции. Исследуйте свои чувства. В следующий раз, когда кто-то раздражает нас, исследуйте. Происходит ли это потому, что нам на самом деле жаль, что люди лишают себя радости? Или это происходит потому, что мы изо всех сил стараемся заработать, заслужить, выстрадать свое спасение, а они жизнью наслаждаются? Из-за чего это происходит? В следующий раз мы поговорим с вами как раз о том, что сердце обманчиво. Мы привыкли доверяться нашему сердцу, но на самом деле оно очень-очень обманчиво. Как не дать сердцу обмануть себя? Как не дать сердцу ввести себя в заблуждение, продолжая изучать вот этот разговор Иисуса с фарисеями? Мы поговорим с вами именно об этом. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, прости нас, пожалуйста. Прости нас за все те дни, все те часы, когда мы раздражались на других людей, потому что мы тут изо всех сил пытаемся выстрадать свою веру, а они жизненно наслаждаются. Прости нас за это, Господь. Прости нам это фарисейство. Мы любимы Тобою. Мы приняты Тобою. Мы омыты Тобою. Тогда и нам проявлять эту чистоту и эту любовь по отношению к другим людям. Я прошу Тебя за тех, кто еще не принял решение довериться Тебе. Дай им сейчас смелости, дай им сейчас смирения, дай им сейчас, Господь, обратиться к Тебе в тишине своего сердца, в простоте молитвы, попросить прощения за свои грехи, сказав: «Господи, прости меня, пожалуйста. Прости меня, что так долго я думал, что я смогу свою душу оттереть сам. Прости мне, что бежал от Тебя. Прости мне, что жил по своим правилам. Войди в мою жизнь. Очисти меня. Омой меня. Дай мне быть таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».